Всем привет, меня зовут Лиля, и это подкаст «Год прожитый не спеша». В этом подкасте я делюсь своими наблюдениями, размышлениями и результатами проекта, который я задумала прошлой осенью. Именно тогда я поняла, что устала от постоянной спешки и суеты современной городской жизни, и поэтому весь 2020 год я решила прожить в комфортном и неспешном ритме жизни. А получится у меня это или нет, время покажет. Сегодня продолжу тему, которую я начала в прошлый раз, тему сна. И если в прошлом выпуске я больше делала акцент на том, почему у нас в обществе сложилось пренебрежительное отношение ко сну, то в этом выпуске главным образом речь пойдет о том, как улучшить качество своего сна, какие есть нюансы, что с ними делать, как научиться высыпаться и в целом чувствовать себя отдохнувшим и бодрым после ночного сна. Думаю, также важно сказать, что я не врач и не специалист в этой области. Все, о чем я сегодня буду рассказывать, основано исключительно на моем опыте, моих наблюдениях и во многом на научных исследованиях, которые я прочитала. Когда я начала думать о том, как мне улучшить качество своего сна, что мне нужно для этого сделать, я решила, что в первую очередь нужно определиться с тем, сколько часов сна мне вообще необходимо. Все мы знаем о стандартных 8 часах сна в сутки, но мне кажется, стандарт этот довольно-таки условный. Кому-то нужно чуть больше, кому-то чуть меньше сна, зависит от индивидуальных особенностей и, в частности, от хронотипа, про который я говорила в прошлом выпуске. Напомню, что их по самой распространенной типологии 3 – это жаворонки, голуби и совы, и 4 по типологии психолога Майкла Бреуса – это дельфины, львы, медведи и волки. Дельфинам и львам, которые встают рано, нужно плюс-минус 7 часов сна, медведям и волкам чуть больше. Вообще, хронотипы — это, конечно, хорошо, но даже без этого знания, я уверена, за свою жизнь вы уже поняли, сколько часов сна вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным. Так, например, я точно знаю, что для меня 8-часовой сон — это прекрасно, но лучше чуть больше. Идеально 9 часов. Причем это количество часов мне требуется, если день прошел как обычно. А если день выдался тяжелый в моральном или, возможно, физическом плане, то мне требуется еще больше времени для полного восстановления. Конечно, это не значит, что мне всегда удается столько спать, потому что дела никто не отменял, но в последнее время я начала ставить сон, ну, если не на первое место, то на второе точно. Да, пускай я что-то не успею, что-то не реализую или реализую, но чуть дольше, зато я высплюсь. Сейчас, например, я практически не смотрю сериалы просто потому, что в какое-то момент поняла, что они отнимают мое время от сна. Я человек в этом плане довольно-таки увлекающийся, и если сериал интересный, то могу за раз посмотреть несколько серий. И как итог, поздно лечь спать и впоследствии не выспаться. Оно мне надо? Нет. Поэтому думаю, что каждый из вас так или иначе представляет себе, сколько часов сна ему необходимо. Если все же нет, то есть способ, как это выяснить. Когда у вас будет отпуск или каникулы, попробуйте поэкспериментировать и спать разное количество времени. В рамках разумного, конечно. Например, 7,5 часов, 8 часов, 8,5 часов. И запишите ваши наблюдения по этому поводу. Что вы чувствуете после пробуждения? Так вы поймете, сколько часов сна вам необходимо, чтобы высыпаться и чувствовать себя прекрасно. После отпуска важно сделать сон своей приоритетной задачей. То есть выделять на восстановительный ночной сон столько времени, сколько необходимо. И что самое важное, менять график постепенно. Вот в этом вопросе я часто наступала на одни и те же грабли. Например, какое-то время я ложилась поздно и вставала, соответственно, тоже поздно. В какой-то момент я решила наладить режим сна и вставать рано, что я и сделала буквально на следующее утро. То есть продолжительное время я вставала в 11, мой организм уже более-менее адаптировался к этому, и потом я резко начинаю вставать в 7. И, конечно же, я плохо себя чувствовала в течение дня и в течение даже нескольких дней, и в конце концов, через какое-то время я опять возвратилась в свой прежний режим. А все потому, что у меня произошел очень резкий переход от 11 часов к 7. И чтобы вот такого не было, нужно все делать постепенно. Нужно уменьшать или увеличивать в зависимости от цели продолжительность сна на 15 минут или на полчаса, но не более, ежедневно в течение нескольких дней. Например, можно передвинуть раньше на 15-30 минут время отхода ко сну в понедельник. На вторую и третью ночь ничего не менять, привыкая к ночному режиму, а затем в четверг или в пятницу лечь чуть раньше, и так до тех пор, пока длительность сна не достигнет оптимальной для вас продолжительности. Это тот способ, которым я сейчас сама пользуюсь, и мне достаточно комфортно, и нет никакого насилия над собой. Следующий момент, причем он такой, знаете, основополагающий, это режим. Многие из нас не любят его с детства, да, когда, например, хотелось досмотреть интересный фильм, а родители отправляли спать, потому что завтра нужно было рано вставать и идти в школу. И вот во взрослом возрасте иногда может проявиться такой, ну что ли, немного детский бунт в духе «сейчас я взрослый, что хочу, то и делаю, хочу допоздна смотреть кино и залипать в соцсетях и буду это делать». Конечно, это происходит неосознанно и, скорее всего, с теми, у кого дома был жесткий распорядок дня. Проблема в том, что утром нам по-прежнему надо рано вставать, ну, по крайней мере, большинству из нас, и таким поведением мы сами ухудшаем свое самочувствие на следующий день. Потому что когда мы не высыпаемся, мы чувствуем себя разбитыми, мы больше едим, хуже соображаем. Для того, чтобы сон действительно за ночь нас восстанавливал, нужен режим. Нужно просыпаться и засыпать в одно и то же время, прямо как в детстве. Это одновременно самый очевидный и самый трудный совет, по крайней мере, для меня. В прошлом выпуске я говорила о том, что хоть я и сплю достаточное количество часов, утром все равно чувствую себя разбитой, и мне нужно значительное количество времени, чтобы раскачаться. Так вот, я узнала, что такое состояние во многом связано с так называемым мини-джетлагом. Вообще, джетлаг — это расстройство сна, которое происходит в результате быстрой смены часовых поясов. Особенно это заметно и чувствуется, если разница между часовыми поясами значительная. Например, если вы летите из Москвы во Владивосток, то по прилету вам потребуется какое-то время, чтобы адаптироваться к местному часовому поясу. И вот когда вы ложитесь спать в один день в 10 вечера, другой день вам срочно нужно сделать какие-то дела, вы ложитесь в 2 часа ночи, на третий день вы ложитесь в 11 вечера, потому что вас увлек какой-то новый сериал. И вот такая схема, когда вы ложитесь спать в разное время, пускай даже вы спите на следующий день дольше и набираете нужные 7, 8, 9 часов, или сколько вам там нужно для сна, все равно на утро возникает мини-джетлаг, который проявляется в виде замутненного состояния, тревоги, возможно, головной боли, какой-то заторможенности и низкой концентрации. Для меня это знание стало открытием, потому что я долго не могла понять, почему утром я чувствую себя не очень хорошо. Теперь, когда я знаю почему, моя цель номер один касаемо сна — это стараться ложиться спать и вставать в одно и то же время. Если у вас есть четкий график работы или учебы, и вы каждый день засыпаете и просыпаетесь плюс-минус в одно и то же время, вам может сейчас показаться, что мини-джетлаг вас не касается. Но это не совсем так, потому что у вас есть выходные. И, как правило, большинство людей выходные хочет отоспаться за неделю. И это большая ошибка, потому что это так не работает. Мозг не может восстановить весь сон, которого он был лишен на протяжении недели. Смотрите, если в течение недели вы спите, скажем, по 6 часов, а в субботу и воскресенье по 9, то наступает тот самый мини-джетлаг, его еще называют социальный джетлаг. Вы сбиваете свои циркадные ритмы. Из-за позднего подъема в субботу и воскресенье, соответственно, к воскресенью вечера, вы все еще бодры и вам не хочется спать. Но так как в понедельник утром вам надо рано вставать, вы все же пытаетесь заснуть, но вам это удается далеко не сразу. Возникают всякие разные мысли насчет предстоящей недели, вы перебираете в уме дела, которые нужно будет сделать, и в итоге вы не высыпаетесь. Утром вы просыпаетесь разбитым и как будто бы совсем не отдохнувшим. И вот в таком состоянии вам удается продержаться несколько дней, допустим, понедельник и вторник. К среде вы начинаете нагонять свое биологическое время, спите по-прежнему немного и мечтаете отоспаться на выходных, что вы, собственно, и делаете. И вот так каждую неделю. И получается, что это какой-то замкнутый круг. Если вы узнали себя в этой ситуации, а я, например, очень даже узнаю себя в этой ситуации, то можно сделать вот что. Помимо того, что спать положенное количество часов и просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, стоит придерживаться этих же самых правил и в выходные дни. Да, это очень сложно, и в выходные хочется подольше поваляться в кровати, что, собственно, и стоит сделать. То есть вы можете лежать в кровати хоть до обеда. Главное тут не спать больше положенного, чтобы вот не случился тот самый джетлаг. Если же поспать подольше совершенно необходимо, то пусть это будет не более 30-45 минут. Это время не так критично, и оно не должно сильно сказаться на вашем циркадном ритме. Вот эти два пункта — спать только сколько необходимо и ложиться и просыпаться в одно и то же время — это своего рода фундамент качественного сна. Но очень часто, особенно в нашем быстро меняющемся мире, когда мы постоянно испытываем перегрузки, тревогу, когда нам приходится быть мультизадачными для того, чтобы вот не вывести из жизненной клеи, следовать режиму сна непросто. Даже если мы хотим это сделать, пытаемся предпринять для этого какие-то шаги, всегда есть что-то, что нам мешает. Например, последствия такой быстрой, сверхнасыщенной жизни — это бессонница. И я сейчас больше говорю о ее легкой форме, с которой каждый может столкнуться. Речь не идет о ее серьезной форме или когда бессонница — это следствие какого-то заболевания. Нет, сейчас не про это, а скорее про то, когда ты ночью лежишь и не можешь уснуть. Вот физически ты устал, а мозг еще активно работает и генерирует все новые и новые мысли. Ты ворочаешься, мучаешься и вот не можешь уснуть. Я об этом. И так как я сама с этим очень часто сталкивалась, меня эта тема серьезно заинтересовала. Помимо того, о чем я говорю здесь на протяжении всего того времени, что я веду подкаст, это тоже все откладывает свой отпечаток на сон, да? Это и то, что нужно меньше работать и больше отдыхать, и то, что не нужно гнаться за успешным успехом, что нужно следовать своему ритму и использовать соцсети более осознанно. Все это уже подразумевает какие-то положительные сдвиги в сторону качественного сна. Но помимо этого есть еще несколько, простите за заезженное слово, лайфхаков. И вот о них-то я и хочу сейчас с вами поговорить. Некоторые из них довольно очевидны, некоторые не очень. Вообще я пришла к выводу, что если использовать все эти советы, все их внедрить в свою жизнь и сделать из них привычки, то вероятность того, что ваш сон будет максимально качественным, весьма велика. На качество нашего сна влияет много разных аспектов в течение дня. Например, питание. Я никогда особо не задумывалась над тем, влияет ли то, что я ем на ужин, на мой сон. Просто это не самая очевидная связь. Тем не менее, есть продукты, которые лучше не употреблять за несколько часов до сна. К ним относятся сыр, ветчина, баклажаны, авокадо, орехи, соевый соус, красное вино. Почему именно такой список? Все дело в том, что во всех этих продуктах содержится аминокислота под названием тирамин. И вот эта аминокислота, она затрудняет наш сон за счет того, что она вызывает высвобождение определенного гормона, который, в свою очередь, стимулирует работу мозга. Также острая пища – это тоже не лучший вариант для ужина, так как она тяжело переваривается, и вместо того, чтобы спокойно спать, наш организм будет усиленно работать над тем, чтобы справиться с острой пищей. И отдельно стоит сказать, конечно, о кофеине. Кофеин оказывает стимулирующий эффект, собственно, именно поэтому кофе такой популярный напиток. Выпил кофе и вроде как ничего, живой. Некоторые люди, как это ни печально, живут от одной чашки кофе другой. И связано это отнюдь не с тем, что так много людей на свете любят кофе, а скорее с тем, что кофе дает энергию, по крайней мере, ее видимость. В современном мире на нас обрушивается столько задач и столько проблем, и для того, чтобы их решить, требуется много энергии. Для того, чтобы была энергия, нужно хорошо отдыхать и качественно спать. Но у современного человека нет на это времени, и поэтому он использует кофе. Из-за избытка кофе в своем рационе он плохо спит. Получается замкнутый круг. Но это не значит, что кофе вообще пить нельзя. Конечно, можно, просто есть некоторые нюансы. Вообще, тема кофе очень интересная. Я, например, давно за собой заметила, что кофе на мой сон влияет крайне негативно. Стоит мне выпить, знаете, даже вот не настоящий кофе, а какое-то его подобие, и даже не то чтобы перед сном, как ночью я не могу заснуть. В этом плане мама часто надо мной смеется, потому что она говорит, что это даже не настоящий кофе, и что он не может оказывать на тебя такое воздействие, но на самом деле может. Дело в том, что есть такое понятие в фармакологии, как период полувыведения. То есть, как понятно из названия, для того, чтобы тот же кофеин вывелся из организма, нужно определенное количество времени. Что самое интересное, период полувыведения для каждого человека свой. Это зависит от определенного гена. У кого-то кофе выводится за 3 часа, а у кого-то за 10. То есть все индивидуально. Но в среднем это все-таки такой диапазон 6-8 часов. Поэтому, зная эту особенность, лучше не пить кофе и стараться не употреблять продукты, которые содержат кофеин, за 6-8 часов до сна. Следующее – это физическая активность в течение дня. И вы знаете о том, что физические нагрузки важны, и я это знаю, но вопрос не в знании, а в практике. Сейчас все больше и больше людей работают за компьютером, причем такое достаточно приличное количество времени. И все меньше и меньше двигаются. И знаете, даже не потому что лень, а просто банально некогда. И поэтому физической активности в нашей современной жизни не то чтобы много. Это, в свою очередь, напрямую влияет на наш сон. Если основная наша деятельность в течение дня связана с умственной работой, то, скорее всего, вечером нам тяжело уснуть. потому что мозг вроде бы устал, но шестеренки все равно продолжают крутиться. Мне это знакомо не понаслышке. Например, когда у меня были загруженные дни, когда я особенно сильно уставала, такие периоды казалось, что на спорт нет сил. И так устала, какой еще спорт. В таком состоянии я ложилась спать и долго не могла уснуть. Голова, знаете, была как будто бы какая-то чугунная. Когда бывали те же самые дни, но когда я усилием воли все-таки занималась, как ни странно, но спалось легче. И однажды я просто обратила внимание на эту закономерность. И в конце концов я пришла к выводу, что не нужно впадать в какие-то крайности и что все должно быть в балансе. Если ты долго сидишь за компьютером, то значит обязательно нужна какая-то физическая нагрузка, чтобы уравновесить, чтобы в течение дня присутствовала и умственная, и физическая активность. И еще про усилие воли. Я не приверженец того, чтобы себя заставлять что-то делать, но в случае спорта усилия иногда все же нужно приложить. Когда не хочется заниматься, а такое у меня как раз бывает, когда я долго сижу за компьютером, я себе говорю примерно следующее. Окей, сейчас мне лень заниматься, но 10-то минут я могу себе уделить. 10 минут на спорт, ну это же вообще смешно. Начинаю заниматься и, знаете, как-то втягиваюсь. Конечно, тут важно уметь оценивать свое состояние. Если совсем усталость берет верх, то заниматься, конечно, не стоит, по крайней мере, интенсивно. И физическая активность — это же не всегда про спорт. Это может быть прогулка, танцы, да даже уборка. В принципе, все что угодно. Единственное, что следует избегать, тренировок поздно вечером, особенно высокоинтенсивных. Высокие нагрузки учащают сердцебиение, повышают температуру тела и уровень адреналина, а это далеко не лучшее сочетание для сна. И если выбирать между вот высокоинтенсивной тренировкой и, например, спокойной йогой поздним вечером, то лучше отдать предпочтение йоге, так как такого рода занятия, они понижают уровень кортизола и артериальное давление, что, собственно, способствует быстрому засыпанию. Также на сон без сомнения влияют цифровые технологии. Я достаточно много говорю об этом в подкасте, потому что, ну, они действительно играют важную роль в нашей жизни. Запойный просмотр сериалов, постоянное чтение новостей, проверка электронной почты или прокручивание ленты социальных сетей — это всего лишь несколько примеров того, как цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Минус этого в том, что они могут повредить нашей способности крепко спать, что они и делают. Во-первых, когда вы постоянно находитесь на связи, даже уже, казалось бы, вечером, когда нужно отдыхать, вы делаете себя перманентно доступным. Из-за этого кто угодно и когда угодно может вас отвлечь. Например, позвоните и сказать, что вот срочно нужно доделать что-то для работы. И вместо того, чтобы отдыхать, вы срываетесь и начинаете заниматься совершенно другими делами. Мне в этом плане всегда нравятся истории, когда люди четко обозначают свои границы, в том числе и рабочие. Когда они говорят на работе, что вот после 8 часов вечера они отключают телефон и проводят время с семьей, и вот это их правило. И в это время они недоступны. В конце концов, коллеги привыкают и не донимают их по пустякам. Понятно, что это не везде прокатит, и разные есть профессии, но как идея, мне кажется, она как минимум заслуживает внимания и восхищения. И во-вторых, даже если вечером вас никто не отвлекает, значит, скорее всего, вы делаете это сами при помощи гаджетов. Минус в том, что они слишком затягивают и отнимают время от качественного отдыха и сна. Конечно, исключить из жизни гаджеты — это идея малореалистичная, однако на пути к хорошему сну все же стоит придерживаться некоторых рекомендаций. Например, можно установить что-то типа комендантского часа. Мне кажется, я в каком-то из выпусков даже уже об этом говорила. Допустим, не использовать гаджеты за час до сна. Сюда относятся все цифровые технологии — телефоны, планшеты, телевизоры. И лучше их не просто не использовать, а выключить и убрать подальше от глаз. Если телевизор выключен, то у вас не возникнет соблазна смотреть сериалы. Если компьютер выключен, то значит вы не увидите еще одно дело, которое срочно нужно доделать. Если телефон где-то спрятан от вас подальше, то значит вы не будете листать социальные сети. Я сама стараюсь следовать этому правилу. Правда, получается не всегда, но думаю, тут главное превратить это в привычку, поэтому дело времени. Идем дальше. Что еще оказывает влияние на сон? Возможно, для некоторых это будет немного неожиданно, но на сон влияет хоть и не напрямую, но все же внешняя обстановка в спальне. Тикающие часы, заполненные шкафы с одеждой, какие-то валяющиеся предметы на полу, стопки рабочих документов или мигающий свет на телефоне — вот все это создает атмосферу загроможденности. Это знаете, как когда проведешь генеральную уборку и кажется, будто бы вот дышать легче стало. Здесь обратная ситуация. Если днем еще это не бесит, то вечером это может превратиться в источник тревоги. Я раньше об этом тоже как-то не задумывалась, а сейчас понимаю, что да, в этом действительно что-то есть. Сейчас я стараюсь с вечера все убирать. Это занимает минут 10 максимум. Зато я точно знаю, что в спальне меня ничего не будет бесить и отвлекать. Также значение имеет температура спальни, освещенность и уровень шума. Особенно на эти параметры нужно обратить внимание, если вы живете в мегаполисе, где много ярких неоновых вывесок, или если вы живете вблизи шумной магистрали, железной дороги или, например, возле аэропорта. Что касается шума. Если для вас эта проблема актуальна, то стоит приобрести беруши для сна. В большом шумном городе, мне кажется, это крайне полезная вещь. Против светового шума могут помочь светонепроницаемые и светоотражающие шторы. Особенно в летнее время, когда темнеет поздно, это просто необходимость. Или, как вариант, стоит приобрести маску для сна. Я вот, кстати, как-то пробовала в ней спать. Интересный опыт, ты вроде бы засыпаешь в маске, а вот просыпаешься без нее. В любом случае, со своей главной функцией затемнение она справляется. Что касается температуры, то тут интересно. Во-первых, в свое время даже были проведены исследования на эту тему, и оказалось, что те, кто спят в слишком теплой спальне, больше подвержены стрессам, раздражительности, депрессиям, чаще страдают от головных болей и бессонницы. Оптимальная температура для сна – это 15-20 градусов. Почему именно такой вот диапазон? Это обусловлено эволюцией. Когда древние люди ложились спать, а они, в отличие от нас, это делали с заходом солнца, температура окружающей среды понижалась в это время, и людям приходилось под это как-то подстраиваться. Спали они в пещерах, соответственно, накрываться было нечем, в общем-то, так и спали. Поэтому на физиологическом уровне нам комфортнее спать при температуре 15-20 градусов. Все, что ниже и выше этого диапазона, уже вызывает некоторый дискомфорт. Помимо этого, температура нашего тела в течение дня тоже меняется. Знаете, это не так, что и днем, и ночью стабильно 36,6. Нет, днем температура поднимается, вечером она начинает снижаться примерно на 1-2 градуса, для того, чтобы тело могло сохранять энергию во время сна. Этот спад температуры подает сигнал нашему мозгу, что пора высвобождать мелатонин. Мелатонин — это гормон, который регулирует наши циркадные ритмы. Когда этот гормон высвобождается, мы начинаем засыпать. Но если в спальне слишком жарко или слишком холодно, то телу сложнее достичь оптимальной температуры, и вследствие этого тяжелее заснуть. Буквально на днях я ощутила это на себе. Нам дали отопление, и когда вечером я ложилась спать, вроде бы было комфортно. Я даже накрылась одеялом, но в течение ночи я несколько раз просыпалась, потому что было, ну, дико жарко. Потом, конечно, я догадалась открыть окно, и уже после этого я нормально заснула. Поэтому не стоит недооценивать вот влияние температуры на наш сон. Особенно обратите на это внимание сейчас, когда наступил отопительный сезон, потому что воздух в это время в квартирах очень сухой. Проветривайте комнаты или пользуйтесь увлажнителем воздуха. И последнее, о чем мне бы хотелось сегодня поговорить, это о вечерних ритуалах. Наши обычные действия перед сном также влияют на качество и продолжительность нашего сна. В раннем детстве у всех нас были такие ритуалы. Купание, сказка, колыбельные или просмотр «Спокойной ночи, малыши». Они нам нужны были для того, чтобы наш организм приучился ассоциировать вот эти события со сном. Но это работает не только для детей, но и для взрослых. Но мы почему-то, когда вырастаем, про это абсолютно забываем и не придаем этому значения. А между прочим, зря. Если вы будете соблюдать определенные ритуалы, переход из состояния бодрствования ко сну пройдет намного легче. Например, можно выделить на это час времени, ну или сколько у вас есть. Где-то я прочитала, правда, сейчас уже не вспомню где, что для этого даже есть название «час покоя». В этот час не стоит заниматься какой-то напряженной и стимулирующей мозг деятельностью. Сюда входят также и какие-то разговоры, например, которые могут потенциально вас расстроить. В это время стоит расслабляться. Чем можно заняться? Ну, во-первых, тем, что подготовиться к следующему дню. Подготовить одежду, собрать какие-то, может быть, материалы для работы, разложить вещи по местам. В общем, все то, что утром вам облегчит жизнь. Сюда же можно отнести формирование списка дел на следующий день, если вы его, конечно, пишете. Или сделать какие-то записи в дневнике. Вот это, кстати, очень хорошо помогает. Вместо того, чтобы думать об этом лежа в кровати, лучше заранее все это записать куда-то и благополучно забыть про это. И это касается не только списка дел, но и тех или иных мыслей в том числе. Во-вторых, это гигиенические процедуры. Хорошо на сон действует горячая ванна с приглушенным светом. Помните, я сегодня говорила о том, что ночному сну, как правило, предшествует падение температуры тела. Так вот, если перед сном минут за 30-40 полежать в теплой ванне, можно искусственно повысить свою температуру тела, и вот когда вы соберетесь спать в прохладной спальне, вы таким образом поможете организму быстрее отрегулировать температуру тела и тем самым как бы быстрее заснуть. И в-третьих, можно заняться чем-то максимально спокойным и умиротворяющим. Например, медитацией, рисованием или, возможно, чтением. Только вот, кстати, читать нужно бумажные книги, художественные желательно, чтобы мозг излишне не напрягать. И было бы хорошо, если бы это было бы что-то, знаете, не слишком будоражащее. Не так, что это какой-то триллер, и вы не можете оторваться от книги, да? Что-то легкое, не напряжное. В целом, конечно, у каждого это будут свои собственные ритуалы, я просто привела примеры для наглядности. Мне кажется, что час тишины — это то, что каждый должен внедрить в свою жизнь, потому что я уверена, что это принесет свои плоды. Единственное, что не стоит делать все и сразу. Есть у меня предчувствие, что так это не работает. В один день ваш вечер — это хаос, а в другой все четко идеально. Ну, согласитесь, такого не бывает. Следует постепенно внедрять и обогащать свои вечерние ритуалы. Я, например, сейчас как раз на пути к этому. Не могу сказать, что мой час тишины выглядит точь-в-точь, как я сейчас описала. Нет, потому что я только в начале этого пути. Всему нужно свое время, и я думаю, что не стоит себя искусственно подгонять вот в этом вопросе. Кстати, для того, чтобы не пропустить и не профукать час тишины, можно поставить себе будильник на телефон. И когда он прозвенит, можно будет начинать заниматься какими-то вот своими расслабляющими вечерними ритуалами. И еще один момент, который я хотела бы проговорить, это бессонница, но вот в ее легкой форме, которая не требует какого-то медикаментозного вмешательства. Я знаю по собственному опыту, как это злит, когда ты пытаешься уснуть, а у тебя это не получается. Ты смотришь на время, понимаешь, что тебе спать осталось на 20 минут меньше, потом на 30, на час, на 2. В общем, это очень угнетает, потому что ты понимаешь, что все, завтрашний день на смарку, ты будешь как овощ. И вот в такие вот моменты лучше не смотреть на время, чтобы не тревожиться. И по-хорошему лучше вообще встать с кровати, переместиться в другую комнату, что-то поделать, а потом вернуться и попробовать еще раз заснуть. В целом, тема сна, конечно, интересная, и в наше время с нашими перегрузками, переработками, с гаджетами и вот со всем остальным тема действительно актуальная. Возможно, те рекомендации, про которые я сегодня говорила, могли показаться вам банальными и лежащими, что называется, на поверхности. Но я думаю, что это наша человеческая особенность. Мы всегда ждем, знаете, какую-то чудесную волшебную таблетку. А то, что просто и незамысловато, мы почему-то не воспринимаем всерьез. Но на самом деле в этом вся прелесть. Все, что вам нужно для того, чтобы наладить сон, если речь не идет о каком-то заболевании, это вот эти простые шаги, про которые я сегодня говорила. И, конечно же, время и терпение. Надеюсь, что у вас нет проблем со сном, а если они есть, то они небольшие и поправимые. Желаю вам в этом вопросе удачи. На этом я буду заканчивать выпуск. Спасибо, что прослушали его, и пока. Meet me here at this time tomorrow. There's something you need to know. I got used to see you as a friend, but deep inside there's something else I know. I'm in love.